произнесла миссис Андервуд. «Да, но обвинят-то во всем меня. Ты же слышал, мальчик, они накинулись на меня, и все из-за этих хищений». Натаниэль решил воспользоваться редкостным случаем и спросил: «А что за хищение, сэр?» Андервуд в ярости стукнул по рулю. «Да те, которые устраивают так называемое сопротивление. По всему Лондону у беспечных волшебников крадут магические принадлежности, наподобие тех же шаров с элементалями. Насколько я припоминаю, несколько таких шаров похитили со склада еще в январе. За последние пару лет преступления такого рода становятся все больше и больше, а я должен все это расхлебывать. Это при том, что в Министерстве внутренних дел всего 6 волшебников». Натаниэль, осмелев, подался вперед. «Простите, сэр, а что такое сопротивление?» Андервуд слишком быстро завернул за угол и чуть не сбил какую-то пожилую леди. Задавить не задавил, зато напугал до полусмерти, грохнув по клаксону кулаком. «Шайка предателей, которым не нравится, что власть находится в наших руках», — рявкнул он. «Как будто эта страна не нам обязана своим богатством и величием. Кто они такие, никто не знает, но их явно не так уж много. Горстка простолюдинов, собирающихся в молитвенных домах. Несколько полоумных смутьянов, не переваривающих магию и все, что делается с ее помощью». «Так, значит, они не волшебники, сэр?» «Конечно нет, дурень. Чем ты слушаешь? Это простолюдины, простые, как навоз. Они ненавидят нас и вообще все волшебное, и хотят свергнуть правительство. Можно подумать, что это возможно». Андервуд проскочил на красный свет, нетерпеливо махнув рукой пешеходам. Те поспешно отпрыгнули обратно на тротуар. «Но зачем же они тогда крадут магические предметы, сэр? Ну, они вроде как ненавидят магию». «Понятия не имею. У них ведь извращенное мышление. Это же всего лишь простолюдины. Возможно, они надеются подобным образом подорвать наши силы. Как будто потеря нескольких артефактов способна что-то решить. Но некоторые из этих предметов могут использовать и не волшебники, как ты сам мог сегодня видеть. Может, они запасаются оружием для будущих беспорядков, возможно, по указке какого-нибудь иностранного правительства. Пока мы не отыщем их и не вытрясем из них все подробности, ничего нельзя сказать наверняка». «Но это было их первое нападение, сэр?» «Подобного масштаба первое. До сих пор случалось лишь несколько довольно нелепых происшествий, вроде подсовывания муляровых зеркал в служебные автомобили. Несколько волшебников пострадали. Один даже попал в аварию. А пока он валялся без сознания, у него украли дипломат с несколькими магическими предметами. Конечно, у этого идиота потом были большие проблемы. Но теперь сопротивление зашло слишком далеко. Так ты говоришь, нападавший был молод?»
«Да, сэр.
Любопытно. Если верить рапортам, в других преступлениях тоже была замешана молодежь. Ну, молоды они или стары, в тот день, когда их поймают, эти воры пожалеют обо всем. После сегодняшнего происшествия всякий, у кого обнаружат похищенное магическое имущество, будет наказан строжайшим образом. Можешь не сомневаться, легкой смерти им не видать. Ты что-то сказал, мальчик?» У Натаниэля невольно вырвался сдавленный звук, нечто среднее между хрипом удавленника и писком. Ему представился амулет Самарканда, украденный и спрятанный ныне где-то в кабинете Андервуда. Натаниэль молча покачал головой. Машина последний раз завернула за угол и выехала на темную безмолвную дорогу. Андервуд поставил автомобиль на стоянке перед домом. «Попомни мои слова, мальчик», — сказал он. «Теперь правительству придется перейти к решительным действиям. Первое, что я делаю завтра утром, потребую расширить наш штат. А потом мы, быть может, начнем вылавливать этих воров. А когда мы их поймаем, то разорвем в клочья». Он вышел из машины, хлопнув дверью. В салоне вновь повеяло паленой бородой. Миссис Андервуд посмотрела назад. Натаниэль сидел, оцепенев, и смотрел перед собой невидящим взглядом. «Не хочешь ли выпить перед сном горячего шоколада, милый?» — спросила она. Бартимеус. Тьма, обволакивающая мой разум,